7000 долларов от Демиана оказались очень кстати. Если бы не они, Таня села бы на мель. Самое время было искать работу, но приближалось полнолуние, и она решила повременить. Жизель теперь не казалась ей странной. Даже будь она просто чокнутым мужиком, это был бы лучший из встреченных ею в жизни самцов. Но Жизель не была мужиком. Таня часто вспоминала, как именно та показала ей свой анатомический орган. Жизель вела себя как индеец, предъявляющий другому индейцу скальп бледнолицего. Она не похвалялась мерзостью, как Феденька, а демонстрировала трофей. Сыграть так не сумел бы ни один мужчина. Таня начинала каждое утро с похода в магазин, где тщательно подбирала простую и здоровую пищу на день. В полдень она шла гулять в парк, если позволяла погода, или спускалась в спортзал, чтобы сделать немудрящий пилатес. Вечером она садилась за компьютер и бороздила интернет, собирая новые доказательства тех истин, что открыла ей Жизель. Каждый проведенный у монитора час доказывал, все это было правдой. Мелкие исключения из правила только подтверждали его. Значит, то, что она принимала за себя и свою женскую долю, то, над чем она плакала в ванной, надеясь и одновременно боясь умереть, было просто навязанным ей маскарадом. Но кто? Кто это сделал? Когда и как? Один раз утром она зашла в ванную, глянула на себя в зеркало и начала на автопилоте подщипывать брови. И тут же остановила себя. Стоп! Вот для кого я сейчас это делаю? Для себя? Но разве мне это нужно? А если не мне, то кому? Это было непонятно. Таня все же дощипала одну бровь, но не стала делать вторую. Разница была не особо заметна. Потом ей захотелось подкрасить веки и губы, и она уже потянулась к инструментам и снова остановилась. А это вот для кого? Для того же, для кого брови? А можно предъявить заказчика? Непонятно было, с кем она говорит. Такие разговоры с пустотой наверняка были признаком душевного нездоровья. Но еще больший признак такого нездоровья, подумала она. Вот это ежедневная борьба с природой за соответствие патриархальному шаблону. Совершенно бездумное автоматическое действие, которое без конца повторяют у зеркала миллионы обманутых загипнотизированных женщин. И что они получают от мира в ответ? Таня, впрочем, знала. Полнолуние пришлось на сухой и не слишком холодный день. Таня оделась потеплее и надолго ушла в парк. Там совсем не было людей, и без людей было лучше. Вечером она раскрыла выданный Жизелью пакетик, проглотила пилюлю, по вкусу та напоминала воблу, и легла спать. Ей показалось, что она проснулась сразу после того, как голова коснулась подушки. Раз — и утро. Похоже, она пролетела. Никакого сна она не видела вообще. Нет. Кажется, была какая-то музыка. Красивая грустная музыка. Какая-то песня. Она знала, что в таких случаях нужно немного полежать неподвижно, не меняя позы, и через минуту все вспомнила. Сон ей действительно снился, длинный и очень странный. Она сидела на огромном каменном троне, слишком большом для человека. Вокруг стояли темнокожие женщины с опахалами и посылали на нее волны воздуха, приятно освежавшие в безветренный жаркий день. Прямо перед ней была маленькая арена, круглое пятно песка, окруженное стеной из грубо отесанных каменных блоков. Все вместе походило на другую сборку Стоунхенджа. Между камнями стояли мускулистые крупные воительницы, уже не с опахалами, а с копьями. На них блестели высокие ошейники из золотой проволоки. Арену покрывали темные пятна и полосы, свежеприсыпанные песком. Там только что пролилась кровь. Так было нужно. Таня обратила, наконец, внимание на себя и поняла, что она очень толстая. Но просто очень. Но никаких негативных чувств по этому поводу она не испытала. Скорее наоборот. Жир означал, что у нее большой запас автономного хода по жизни. И даже если все ее прислужницы вдруг разбегутся, она сможет долго существовать одна. Ее кожа была темно-оливкового цвета. У нее была большая отвислая грудь, раскрашенная охрой. Эта грудь выкормила уже многих людей, и Таня показывала ее миру с гордостью и торжеством. Ее голени были покрыты темноватым курчавым волосом. Волосы торчали из ее подмышек тоже, а на лобке и между ног рос просто огромный их куст. Видно было, что ее тело никогда не знало унижения бритвы. Мало того, ее давно уже не касалась и вода, что было частью ритуала. От нее исходил сильный пряно-сладкий запах, в котором сливались и смешивались выделения всех ее желез, железок и пор. И запах этот, как она знала, был ее главным оружием и силой, потому что содержал в себе информацию, властно подчинявшую себе любой мужской мозг. Она была природой и жизнью. А мужчины, чьи головы торчали на кольях, вбитых в землю перед ее ритуальным седалищем, были всего лишь расходным материалом эволюции. Их жизнь и смерть мало что значили для грядущего. Грядущим была она. Таня сделала знак, и на песчаной арене появился новый претендент. Это был большой и сильный белый самец, даже розово-белый. Весь покрытый магическими татуировками, Таня узнала только ирландский трилистник и ритуальными шрамами, с узловатым посохом в руке. Его огромная борода была выкрашена в красный цвет и разделена на множество прядей, примотанных к расходящемуся от шеи вееру. Получался почти что петушиный гребень, росший из подбородка, и это немного волновало. Таня дала знак прислужницам с опахалами, и те послали на претендента несколько волн, пропитанного ее мускусным запахом воздуха. Претендент зарычал, поднял над головой свой посох и с невероятной скоростью завертел им в воздухе. Одновременно с этим он распевно забасил:
«Forward the light brigade! Charge for the guns, he said! Into the valley of death rode the 600!»
Таня нахмурилась. «Вперед легкая бригада! Атака на пушки!» — скомандовал он. В долину смерти въехали 600. Стихи напомнили ей о тревогах юности. Кажется, это был сюжет из 90-х. Кого-то в 600-м Мерсе вот-вот собирались грохнуть, но он пока был не в курсах, что его точило уже въехало в долину смерти. Ох, эти вечные мужские байки о том, сколько других мужчин они пустили на пирожки! Какое до них дело женскому сердцу? Да, поняла она, краснобороды может сражаться и убивать. Но это могли многие рабочие особи, куда моложе. А этот был уже старше 30. В таком возрасте, если честно, белым мужчинам пора на выход. Они свою привилегию отбегали. Особенно, если за душой у них нет ничего, кроме обширной красной бороды и старинных гордых стихов. Таня подняла левую руку и показала пальцем в небо. Тут же одна из темнокожих воительниц бросила копье краснобородому в спину. Он выронил свой посох, шагнул к Тане раз, другой, умоляющий протянул руку, мол, у меня в программе еще танцы, и упал лицом вниз. Пока арену убирали, а душа красной бороды поднималась ввысь, Таня закрыла глаза и расслабилась в блаженном безмыслии. Токи ее тела сообщали, что река жизни движется в положенном русле, и все пока хорошо. Когда она открыла глаза, на арене стоял следующий претендент. Он был совсем худенький, еще почти мальчик, в тонком телесном трико и с красным зигзагом на лице. «Но почему они так любят красный?» — подумала Таня. «Можно было бы немного синего или зеленого». Но мальчик был хорош. Его соломенные волосы были смазаны чем-то клейким и собраны в парящий над лбом чуб. Он вдохнул ее запах, трепетно и немного картинно содрогнулся, прикрыл глаза и запел.
Ground control to Major Tom.
Таня благосклонно кивнула уже на первом куплете. Песня ей нравилась. Мальчик пел о небе. Можно было взять его семечки в будущее. Можно. Будущее. Она собралась уже поднять правую руку, но вместо этого подняла глаза и увидела вверху тонкий инверсионный след самолета. А далеко над ним, где-то совсем-совсем высоко, голубела неподвижная глыба огромного искусственного спутника, похожего на вторую луну. Таня поняла, что это был сон о будущем. Люди не знают, какое оно. Они только гадают, выкраивая его из фрагментов прошлого и настоящего. А она теперь знала. Песня про майора Тома все еще звучала в ее ушах. Она неподвижно лежала в кровати несколько минут, вспоминая разные мелкие детали сна, а потом позвонила Жизели.
«Тебе точно это приснилось?» — спросила Жизель, выслушав ее рассказ.
«Точно!» — сказала Таня. «Вот эта красная борода на веере, прямо как динозавр с твоих слайдов!»
«Кажется, ты увидела сон Аманды», — сказала Жизель. «То есть не кажется, а точно!»
«А что это значит?»
«Все серьезно», — ответила Жизель. «Это значит, что тебя буду учить не я».
«А кто?»
«Тебя будет учить Клариса. Это моя подруга, интеллектуал и художница из Америки. Она приезжает через 3 дня».
«Это хорошо или плохо?» — спросила Таня.
«Тебе очень повезло, подруга. Куда больше, чем в свое время мне».